Микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы будем обсуждать публикации в российской прессе, посвященные оценке внутриполитической ситуации в стране, а говоря конкретно, посвященные народной апатии, цинизму, неверию в возможность что-либо изменить, боязни реформ, тотальному нежеланию участия в общественной и политической жизни страны. В самом деле, за последние несколько лет активность россиян в этой политической жизни почти сошла на нет. Оппозиционные митинги собирают десятки от силы сотни людей, на выборы приходит все меньше и меньше граждан, все меньше граждан вообще интересуется политикой. Одним из самых распространенных в последнее время слов стало слово «нехоть». Некое определение по меткому замечанию известного филолога Михаила Эпштейна «персоны, которые ничего не хочет». Почему в России возникла такая ситуация? Почему население впало в политическую спячку? Каким последствиям это может привести, как долго эта спячка продлится? Признак ли это стабильности или угроза грядущей катастрофы? В этом, а также во многом другом, мы попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Политекс», профессор Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Попова. Здравствуйте, Ольга Валентиновна.
Здравствуйте.
И политический психолог Алексей Шустов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве, 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ольга Валентиновна, Алексей, я хотел бы отметить, что публикаций на эту тему очень много, и давайте я процитирую одну из таких публикаций. Политолог Автандил Цуладзе на страницах ежедневного журнала, в частности, пишет: «Позитивной мифологической опорой власти Путина послужило символическое наследство Советского Союза. Поскольку в истории СССР были разные периоды, то сначала он выбрал брежневское наследство, потом хрущевское, а теперь добрался до сталинского. Нигилизм эпохи политического гламура привел к весьма плачевным последствиям. Разрушенные едва начавшие формироваться институты представительной демократии, зачищенное информационное пространство, цинизм, апатия, неверие в гуманистические идеалы охватили практически все общество. Все недостатки капитализма и социализма собрались воедино, породив небывалую коррупцию, произвол властей, государственный рэкет и так далее и тому подобное. Общество полностью обезоружено. У него нет легальных политических инструментов для того, чтобы влиять на ситуацию, поскольку выборы демонстративно превратили в фарс. Партийная система ликвидирована. Суды и средства массовой информации подконтрольны Кремлю. Страна погружена в пучину безразличия и разобщенности, не реагирует ни на какие призывы остатков оппозиции. Полная деморализация населения, избегающего политики и занятого исключительно собственными частными делами – это психологическая опора путинизма». Конец цитаты. Ольга Валентиновна, ну вот как вы можете вообще оценить вот это высказывание, прокомментировать? И, собственно говоря, у меня к вам, как известному политологу петербургскому, такой вопрос, да, вы знаете, существует несколько теорий самых разных. Существует теория цикличности, это когда развитие общества развивается вверх и вниз, да, так активность населения, соответственно, тоже падает, поднимается. Существует другая теория, теория пассионарной активности, да, гумилевская, известная, так сказать. Вот, ну, давайте так, не уделяясь вначале, прокомментируйте просто вот это заявление политолога.
Так, ну, по крайней мере, с одним из тезисов этого заявления можно согласиться. Именно с тезисом отсутствия ныне гуманистических ценностей сознание большинства населения. Проблема здесь, на мой взгляд, связана с тем, что в течение, ну, по крайней мере, 70-ков лет у нас очень четко была связь, очень четкая корреляция в сознании между гуманистическими ценностями и идеями коллективизма. И, соответственно, в ситуации, когда нормой становится для человека автономное существование и поиск средств для выживания, то, соответственно, гуманистические идеи, они просто-напросто отходят на второй план. Что же касается вообще, как бы, невозможности или, наоборот, возможности протестных выступлений и бунта, то я могу сказать следующее. По данным всех опросов, которые проводят ведущие исследовательские центры, ВЦИОМ, РАМИР, Левада-центр и так далее, еще в ноябре прошлого года, то есть всего лишь год назад, но когда уже разразился и обозначился экономический кризис, никто всерьез не прогнозировал роста протестной активности. И вот сейчас, спустя год, мы видим, что так это и соответствует действительности, поскольку речь идет всего лишь о каких-то отдельных локальных выступлениях. То есть проблема заключается в том, что как бы идентификация, коллективные формы действия, они на сегодняшний день в сознании обывателей работают только на каком-то местном, узком, локальном групповом уровне. Идеи единства, идеи возможности решения проблемы общими протестными действиями нет. И еще вот, прежде чем как бы остановиться, хочу еще одну идею предложить. На мой взгляд, вот то, что сейчас происходит, очень четко объясняется теорией рационального выбора. Человек, который предпринимает реальные протестные действия, он предварительно должен взвесить те усилия, которые он готов вложить, и тот результат, который он может получить от своих протестных действий. Поскольку объективно результат чаще всего оказывается минусовым, и, собственно говоря, изменение политики связано с ручным управлением, то большинство предпочитает и не участвовать в коллективном акциях.
То есть вы считаете, что все-таки это 70-летнее давление, то есть вот этого вот периода 70 лет правления коммунистов? Или все-таки это ближе, ну скажем, ближе к...
Я бы сказала, что это опыт 90-х годов, когда оказалось, что в течение, собственно говоря, периода достаточно приличного либерализации у нас не были на самом деле сформированы реальные институты гражданского общества.
Хорошо, спасибо, Ольга Валентиновна. Пожалуйста, Алексей Шустов, ваш комментарий.
Ну, Виктор, вы знаете, что я позитивно оцениваю деятельность нынешней государственной власти Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева в сравнении с тем, что делалось, по крайней мере, в поздние 90-е годы у нас в стране. И я внимательно слушал вот эту цитату, которую вы привели, и такие слова, как «породили коррупцию», «выборы превратили в фарс», «меня просто веселят». То есть у нас в 97-98 году коррупции в стране не было. У нас выборы проходили в эти годы, в этот период, с большим и серьезным участием граждан, которые осмысленно принимали решения о том, за кого голосовать. Извините, пожалуйста, я в это время сам участвовал в проведении избирательных кампаний, которые в то время сводились к тому, что действительно независимые друг от друга финансовые структуры вкладывали деньги и давали их политтехнологам, которые, совершенно не выражая мнение населения, а выражая мнение тех, кто финансировал эти самые выборы, боролись за политическую власть. При этом борьбы интересов простых граждан уже тогда не было. Сейчас у нас этого тоже нет. И в этом смысле, конечно же, надо обсуждать вопрос о том, как нам усовершенствовать управление, как сделать так, чтобы интересы граждан были больше представлены во власти. Но тенденция, которая связана с тем, что вот эти самые негативные явления, они вешаются на нынешнюю власть, она мне представляется совершенно непродуктивной именно в силу того, что ищем не там. И попытка найти проблему в руководителях сегодняшних. А искать надо, как Ольга Валентиновна и сказала, в менталитете, в традиции политической, которая у нас в стране есть. Вот в этой области. Если мы там найдем решение, то мы сможем найти выход.
Спасибо, Алексей Шустов. О продолжении нашей программы «Час прессы» слушайте после краткого объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор журнала «Политекс», профессор Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Попова и политический психолог Алексей Шустов. Я приведу еще одну цитату. Андрей Пиантковский, известный публицист, на страницах «Грани.ру», вот что он пишет. «История сменяющих друг друга в России авторитарных режимов обнаруживает определенную закономерность. Они гибнут не от внешних ударов судьбы и не от натиска своих противников. Они, как правило, неожиданно умирают от какой-то странной внутренней болезни, от непреодолимого экзистенциального отвращения к самим себе, от собственной исчерпанности и сартерской тошноты бытия. Сегодня на наших глазах угасает от той же высокой болезни и путинский режим, старательно заасфальтировавший вокруг себя все политическое пространство. Как симулякр большого идеологического стиля, он просто не мог ее избежать. Ни один из придворных публицистов и телевизионных говорящих голов, годами шакаливших в Кремле, не отваживается возвысить голос в защиту национального лидера, чей светлый образ и чьи славные свершения последнего десятилетия подвергаются ежедневно нарастающему хулению ни на каких каких-то там маргинальных оппозиционных сайтах, а в мейнстримовских средствах массовой информации». Конец цитаты. Вот ваш комментарий. Мне
интересно. Так, ну, я могу прокомментировать скорее высокий стиль господина Пиантковского. А что касается самой идеи, то, опять же, возникает вопрос, является ли режим исчерпанным. Ну, понятно, что смена поколений элитных, она должна происходить, но, опять же, с учетом российской традиции, с учетом среднего возраста людей, которые находятся ныне у власти, я полагаю, что еще, по крайней мере, лет 10-12 серьезных изменений не будет.
Вы считаете, что он не исчерпан?
Так, я считаю, что серьезных выступлений сегодня-завтра не будет. То есть понятно, что пойдет частичное омоложение вот, людей, которые занимают ведущие позиции, но все равно это, скорее всего, будут люди одной команды. Вот. А что касается, опять же, возвращаясь к основной теме нашего разговора, и в частности привлекая теорию пассионарности Льва Гумилева, можно сказать следующее. В принципе, 90-е годы были интересны тем, что они у нас вымыли совершенно четко пассионариев, а вот рубеж 90-х, 2000-х годов вымыл субпассионариев. То есть, по большому счету, опять же, вот с оценкой смены поколений, где-то лет через 5-6 можно ожидать появления людей, которые попытаются изменить, но, опять же, не строй как таковой, не режим, а скорее свое собственное положение. Примерно то же самое, что происходило в конце 80-х годов, которую во время перестройки, которую очень многие аналитики едко называют революцией младших секретарей. Да? То есть речь шла о том, что как бы элиту подпирало поколение, у которых не было перспектив карьерного роста. И, собственно говоря, это и послужило основанием для серьезных изменений именно во властных структурах.
Эта теория в какой-то степени даже совпадает по временным отрезкам с теорией вот цикличности развития общества, да?
Да, безусловно. Но вот что касается теории цикличности общества, с ней нужно обращаться очень осторожно, потому что мы, конечно, можем там сделать отсылку к, даже к области экономики и к кондратьевским циклам, коротким, средним и длинным. Но всегда возникает вопрос, собственно говоря, что является как отправной точкой отсчета вот этих вот циклов, потому что речь идет о том, что кризисным действительно является тот момент, когда налагаются 60-летние циклы, там 20-летние циклы и 7-летние циклы. Вот возникает вопрос, когда эта точка соприкосновения, она возникнет. Но это, опять же, это вопрос не математический, и этот период может быть растянут на десятилетия.
Хорошо. Алексей, вот вы говорили по поводу менталитета народа, что надо обратиться как раз к этому, к исследованию, почему такое происходит. Я хотел бы привести небольшие выдержки из результатов, опубликованного на сайте Левада-центра, да, результатов социологических опросов. Что, какие интересны вообще, вот что, можно из этого сделать какие-то вообще выводы или нет? Вот я процитирую. Как вы думаете, как должны складываться отношения между государством и его гражданами? Гражданами задаются вопрос социологами. Какие результаты? Значит, 71% отвечает, что государство должно заботиться о всех своих гражданах, обеспечивая им пристойный уровень существования. Значит, 19% отвечает, государство должно устанавливать единые для всех правила игры и следить за тем, чтобы они не нарушались. И лишь 6% отвечает, государство должно как можно меньше вмешиваться в жизнь и экономическую активность своих граждан. Дальше. Вы считаете, совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества? Ответы. 28% заявляют, что определенно да, скорее да. 62% заявляют, скорее нет, определенно нет. 9 не определились. Почему вы считаете, что интересы власти и общества в России сейчас не совпадают? Нет обратной связи между теми, кто принимает политические решения наверху, и населением, 19%. Власти живут за счет населения, поэтому вынуждены его обманывать, 29%. Интересы власти и населения совпадают только в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность, 14%. У власти и населения всегда разные интересы и цели, 34%. Вот вам результат социологического опроса. Вы можете сделать какой-нибудь вывод о ситуации с менталитетом нынешнего российского народа после таких ответов?
Ну, я не только после таких ответов, в общем, изучаю это постоянно, я достаточно хорошо знаю, что так оно и есть уже на протяжении многих лет. По поводу различия интересов власти и народа тут и комментировать нечего. Действительно, есть большая управленческая группа, слой целой бюрократии, про борьбу с которым и наши лидеры страны, и Путин, и Медведев говорили уже неоднократно о том, что что-то надо делать вот с этой коррупционной, неподвижной, инертной системой бюрократии.
Но Путин, по-моему, это уже 10 лет говорит.
Да, и ничего не может сделать. И, в общем-то, вот проблема-то состоит в том, что непонятно, как с ними что-то делать, потому что путь, который мы опробовали в 90-х годах, отпустить вожжи, он приводит только к тому, что слабых и зависимых людей, ну или сильных, но все равно социально зависимых, которых в соответствии с первыми, с данными первыми, вот первого вопроса, у нас там порядка 70%, их тут же начинают обманывать жулики. То есть, что было в 90-х годах? Жулики отбирали деньги фактически у людей, которые ждали от государства защиты. И вот для меня самым важным является как раз первый вопрос, который вы привели, Виктор, где речь идет о том, что у нас 70%... В принципе, считают, что государство должно заботиться, и только 6% считают, что должна быть полная свобода. В чем главная проблема? Проблема в том, что развитие общества, в первую очередь, развитие идейное, развитие инновационное, появление новых идей, осуществляется прежде всего, не исключительно, но прежде всего в среде этих 6%. Поэтому если мы выстраиваем все государство по правилам социальной опеки и защиты со стороны вот этих вот жутких бюрократов-чиновников, то люди, которые порождают инновационные идеи, они не могут их оживить. Именно поэтому у нас изобретения, которые делаются в стране, находят реализацию на Западе. То, что придумывают наши изобретатели, в серию идет на Западе. Потому что у нас слишком большая опека со стороны бюрократии. Но если дать полную свободу, то вот эти 70%, они будут обмануты опять. Поэтому единственный выход из этой ситуации, который вижу я, состоит все-таки в уже долго пропагандируемой мной идеи о разделении политического управления и о создании разных условий политической жизни для людей инициативных, самостоятельных, ответственных, и для людей, которые ждут от государства опеки. Чтобы были разные правительственные системы, чтобы люди одни могли выбирать правительство с максимальной свободой и максимальной ответственностью, а другие могли выбирать для себя правительство с максимальной опекой и меньшей ответственностью за свою деятельность. Только в таком направлении могут быть решены, в принципе, сегодняшние проблемы.
Вот Ольга Валентиновна удивленно смотрит.
Я хочу сказать, что Алексей, конечно, высказывает очень оригинальные идеи, которые фактически выливаются в идею ограниченности гражданских прав для отдельных групп. В принципе, я слышала сходную идею несколько лет назад, когда речь, допустим, шла об ограничении, фактически об введении ценза для голосования по возрастному, имущественному и так далее принципам. Я все-таки очень надеюсь, что наш нынешний президент в достаточной степени либерален, чтобы не пойти по этому пути. Что действительно нужно развивать? Это социальные программы. Вот те цифры, которые прозвучали, 70% людей, которые ожидают опеки, они на самом деле очень точны. Я так понимаю, что в целом проводил общероссийский опрос, а вот мы в рамках
Это Левада-центр.
А, Левада-центр, да. А вот что касается, мы в рамках Центра эмпирических политических исследований в университете проводим опросы по Петербургу. Так вот, казалось бы, город в достаточной степени динамично развивающийся, на фоне других городов в экономическом плане в достаточной степени успешный и так далее, и так далее. Так вот, у нас в Санкт-Петербурге 65% горожан готовы отказаться от части гражданских прав, если государство взамен гарантирует им безопасность, имеется в виду физическую безопасность, в частности, от каких-то проявлений террора и, в том числе, экономическую безопасность. Но вот тут я хочу сказать очень интересную вещь. Что мы выяснили, когда оценивали раскол и вот опасности в сознании людей? Так вот, на сегодняшний день, опять же говорю только о петербуржцах, раскол интересов частных собственников и раскол интересов населения и управленческих структур представляется обывателям менее опасным, чем раскол по конфессиональному или по этническому признаку. И это тоже очень серьезная проблема, которая может, в принципе, потенциально представлять опасность в плане вот, появления протестных каких-то действий.
Раскол вы имеете в виду, раскол внутри элит, к примеру?
Так? Нет, нет, это раскол сознания обывателей, которые считают, что интересы вот этих групп настолько не совпадают, что необходимо предпринимать какие-то действия, которые вот, позволят им реализовать собственные интересы.
Да, любопытно. Я хотел бы как раз к тому, что сказал Алексей, добавить последнюю публикацию в «Независимой газете». Вы совершенно правы в отношении того, что минимальное количество людей, ну, например, сейчас поддерживает инновации и так далее, и идею модернизации, которая озвучена была президентом.
Поддерживают не на словах, а на деле, что важно.
На деле.
Потому что на словах-то все поддерживают.
Да, да, на деле.
Не на деле, а своим поведением.
Вот данные какие. Подавляющее большинство россиян не видит будущей модернизации, курс на который в последнее время провозглашает президент Дмитрий Медведев. Как пишет «Независимая газета», почти 60% граждан не знают, какие общественные группы могут стать движущей силой инноваций. А еще 23% уверены, что таковых нет вообще. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. О скептическом отношении граждан к идее модернизации сообщает и Фонд общественное мнение. Даже среди самых активных состоятельных граждан всего около трети верят, что модернизационная кампания даст положительные результаты. Конец цитаты. Ну хорошо, да. На этом мы первую часть нашей программы заканчиваем. А продолжение программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». О недавнем визите министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана в Москву и Киев Виталий Портников беседует с депутатом израильского кнессета Алексом Миллером. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. О продолжении нашей передачи «Час прессы» у нас сегодня в петербургской студии в гостях главный редактор журнала «Политекс» Ольга Попова и политический психолог Алексей Шустов. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Растет число погибших в результате пожара в Пермском ночном клубе, произошедшем в ночь на 5 декабря. В больницах ежедневно умирают пострадавшие. По последним данным, жертв больше 140. В Перми продолжают искать виновников трагедии. Между тем, депутаты городской думы отклонили сегодня прошение об отставке мэра Перми. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Несколько чиновников сняты с должности после проверки обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. За день до президентских выборов в Абхазии обострилась ситуация на грузино-абхазской границе. Официальные лица в Тбилиси утверждают, что российские пограничники закрыли границу для этнических грузин. Цены на российские нефть и газ для Белоруссии в будущем году останутся неизменными, сообщил госсекретарь союзного государства Павел Бородин. Европейский Союз заявил, что готов ввести новые санкции против Ирана, если тот откажется от сотрудничества с мировым сообществом по ядерной проблеме. Власти Северной Кореи после трехдневных переговоров со специальным посланником США заявили, что хотят продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами и сблизить позиции с Вашингтоном по ядерному вопросу. Мировая цена на нефть впервые за последние два месяца упала ниже $70 за баррель. В Ираке начинается двухдневный тендер на разработку 10 крупнейших нефтяных месторождений.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные народной апатии, цинизму, нежеланию граждан участвовать в общественно-политической жизни страны, а также многое другое. У нас в петербургской студии главный редактор журнала «Политекс», профессор Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Попова и политический психолог Алексей Шустов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ольга Валентиновна, Алексей, я хотел бы представить вам еще одно мнение относительно того, как бы почему такая вот ситуация складывается. Это мнение с другой стороны совершенно. На страницах газеты «Завтра» Александр Проханов пишет, в частности, цитирую: «В деградации русского народа виноваты не вожди и цари, а те, кто сегодня перерезал пуповину, питающую народ жизненными силами. Выводит эту жизненную силу за рубеж, повышает безудержно цены на электричество и газ, тратит русские деньги на заморские дворцы, роскошные яхты. Кто превратил жизнь русской провинции в убогое прозябание, а русские деревни в кладбище? Кто отменил Гумилева и Шолохова? Кто заливает народное сознание перламутровой слизью телевидения? Кто толкует о русском фашизме? Кто, называя себя русскими интеллигентами, лижет золотые тарелки Тельмана Исмаилова? Кто танцует канкан на Аврое? Кто проповедует самбона монархию без империи и православие без Христа? Оглушенный перестройкой и распадом империи, демобилизованный и выброшенный из истории русский народ, обречен на истребление. Только мобилизация народа, возвращение русским имперского задания, возвращение русским тем тех ресурсов развития, которые они добыли, создавая империю от моря до моря, только это вернет русских в истории, вернет им властные силы и духовное могущество». И дальше: «Неосталинизм – единственный возможный ответ настоящего порога русскую катастрофу». Конец цитаты. Пожалуйста, ваш комментарий.
Понятно, что после подобного текста можно опять же потерять дар речи. Я так подозреваю, что все-таки неосталинизм не наш путь. А если говорить серьезно, вот то, что называется некая такая начинка народного характера, жизненные силы и прочее, прочее, ну вот тут какое-то все-таки рациональное зерно есть. Проблема заключается в том, в частности, что у нас в течение уже 17 лет отсутствует так называемая национальная идея. Вот что нам пытались предложить в той или иной версии? То есть нам пытались предложить в качестве версии свободы, но при этом не объяснили народу четко, что вторая оборотная сторона свободы – это ответственность, причем самодисциплина прежде всего. Нам пытались предложить проект, связанный с возрождением, на самом деле, религии как некой идеи. Я говорю аккуратно, не называя православную церковь, как и именно основной такой сегмент этой идеи. Но что, мне кажется, вот очень четко Проханов уловил, то, что некие имперские идеи, они на сегодняшний день вызревают, но они вызревают прежде всего не в народе, они вызревают прежде всего в элитных группах. Вот если просто проанализировать публикации с интервью, с официальные заявления и так далее наших политических лидеров, то обнаружится очень интересная вещь. С 2005 по 2008 год совершенно четко увидели,
увеличилась частота употребления таких слов, как державность, империя, сильное государство, государство с ведущими позициями и так далее, и так далее. Вот, я не знаю, если бы был какой-то рецепт подъема жизненных возможностей населения, я полагаю, что власть его давным-давно бы уже реализовала. Я, скорее всего, исповедую старый принцип, если хочешь, чтобы жизнь была чище, очисти территорию вокруг себя. То есть вот стратегия малых дел для каждого отдельного человека, мне кажется, она является оптимальной.
У нас звонки. Вячеслав из города Моршанск, Тамбовской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Апатия народа – это если дать гласность на телевидении, вот как у вас на радио «Свобода» и «Свобода печати», так, и будет, не будет апатии народа, потому что 90-е годы показывают, что когда по телевизору показывали съезды, народ сидел, все и от мала до велика смотрели эти передачи. Вот мне так кажется.
Вячеслав, а вы считаете, это было хорошо, когда так переживали вообще, выходили на многотысячные митинги, с ОМОНом дрались?
Ну, не было апатии у народа, по крайней мере, от старого до пожилого, от молодого до пожилого поколения, все и на выборы шли, и смотрели передачи, и разговаривали про политику, апатии у народа не было. А сейчас вот, когда там первый и второй канал, и остальные все одно и то же говорят, когда нет свободы печати, поэтому и у народа апатия, потому что все это ложь, все видят.
Спасибо большое, Вячеслав, пожалуйста.
Алексей. Вячеслав, я с вами не согласен по ряду сразу позиций. Значит, во-первых, что такое народ? Народ есть, если мы его оцениваем с точки зрения проживания на территории Российской Федерации или с точки зрения российского гражданства. Вот тогда мы все действительно народ. Но если говорить уже по конкретным позициям, по конкретным проявлениям в поведении, то единого народа нет. Потому что вот мы в студии. Вот все слушатели, которые сейчас слушают нас, это одна группа народа. А те люди, которые смотрят совершенно другие передачи, которые слушают совершенно другое радио, и которые вообще в принципе не задумывались и не задумываются о том, как ими управляют, какие принимают решения, это другой народ. Так вот, сейчас ситуация такова, что активных, думающих людей, таких как слушатели «Радио Свобода», в стране мало. 10%, максимум 20% – это такая оптимистичная оценка. А остальные, они пассивны. Теперь, что касается 90-х годов. Вячеслав, напоминаю, что съезд, который смотрели все, был в 89-м году. В 90-м году съезд народных депутатов РСФСР, где выбирали Ельцина председателем Верховного Совета, смотрело уже гораздо меньше людей. А когда в 93-м году происходил расстрел парламента, то в это время за политикой уже почти никто не следил. И, собственно, почему Ельцину удалось реализовать...
Я с вами не соглашусь, Алексей. По-моему, нет, вся страна следила вообще за всеми этими событиями, принимала в них активное участие.
Но апатия, которая наступила в стране после этих событий и фактически незадолго до них, причиной которой был отпуск цен и экономическая реформа, которая очень сильно ударила по массам, она привела к тому, что люди уже во всем этом участвовали менее активно. Более того, даже в 91-м году во время путча я хорошо помню, как, направляясь к Мариинскому дворцу, где тогда был штаб наш ленинградский, еще Ленинград тогда был, штаб оппонирования ГКЧП, я шел по Невскому, который был заполнен людьми, идущими по своим делам, совершенно не озабоченных тем, что происходит в стране. Уже тогда доля активно участвующих была гораздо меньше 50%.
Пожалуйста.
Я вот хочу поддержать Алексея по двум позициям. Во-первых, безусловно, нужно очень четко понимать, что общество сегментировано, и у каждой из группы есть свой собственный источник информации. По большому счету, если люди хотят получать разностороннюю информацию, то они не будут смотреть федеральные каналы, они обратятся к оппозиционной прессе. Ну и вообще говоря, интернет с его возможностями до сих пор никто не отменял. Это первое. Второй момент. Вот то, что Алексей говорил по поводу пассивности населения. Опять же, как преподавателя обращаюсь к теории. Теория политической культуры. Существует несколько типов субкультур, которые в разной пропорции присутствуют в любом обществе. Так вот, если даже в странах стабильной демократии на Западе уровень людей, обладающих активистской культурой, то есть способных к реальной оценке власти и к протесту, в лучшем случае достигает 15%, то чего можем мы ожидать, когда у нас вот практика непосредственного участия в политике еще очень ограничена, и по большому счету только одно поколение сменилось вот с того момента, когда мы получили эту возможность выражать свою позицию.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу задать вопрос Алексею. Алексей, вы как политический психолог наверняка помните, что претендент на пост президента Соединенных Штатов в глазах у Путина увидел три буквы КГБ. Вот скажите мне, пожалуйста, почему Саркози вдруг, чтобы не здороваться с Путиным и не встречаться с ним, улетел на другой континент? Что такое случилось?
Вы что имеете в виду?
Это... Ну, чтобы не здороваться, он взял и улетел на другой континент.
Это когда, что это было? Я не понимаю, о каком случае вы говорите это?
Когда Путин был в Париже, то Саркози улетел на другой континент.
Ну, я так понимаю, Петр, вы имеете в виду, что сегодня отношение в мире к лидеру нашей, к нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину негативное. Понимаете, в политике международной отношения между этими самыми политическими лидерами складываются на основе принципов целесообразности. В британской внешней политике это уже давно было сформулировано, боюсь сейчас ошибиться, значит, кто это сделал первый, по поводу того, что у Британии нет постоянных друзей, постоянных врагов, есть только постоянные интересы. И это верно для лидеров всех стран. Так вот, в тех вопросах и в те моменты, когда Соединенным Штатам, Франции, другим странам, Великобритании выгодно было давить на Россию с помощью политических средств, то они действительно там видели какие-то буквы, мальчики им, наверное, какие-то кровавые мерещились в чужих глазах и так далее. А когда им выгодно получать конкретные энергоресурсы, они совершенно замечательным образом подписывают всякие договоры. Так что не надо обращать внимание на вот такую публичную реакцию иностранных политических лидеров, придавать слишком большое значение и делать далеко идущие выводы.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я вот не политический психолог, а, наверное, политический Нострадамус. Вот в следующем году бюджетники в нашей стране не получат ни копейки прибавки. Однако от большого ума и заботы от народа уже сегодня объявлено, что среднюю квартплату у нас подорожает на 28-35%. Я более чем уверен, что к концу следующего года, когда наши граждане будут получать квиточки об уплате налогов на недвижимости по коммерческой стоимости жилья, что нет ни в одной стране мира, кстати, то в 2011 году многие из нас, а я думаю, что многие, возьмут в руки кто канистры, кто палки, а кто еще что потяжелее, и выскажет свое отношение к существующей власти. Это надо прекрасно понимать и не рассказывать сказки. Выжимать из народа можно выжимать только то, чего есть. Сегодня мобилизационные проекты, о которых говорят проекты, Проханов и другие, они реализуются только за счет верхушки. Потому что весь народ положили в 1937 году у великие мобилизационные проекты, ГУЛАГи и прочее. Поэтому модернизация, о которой сегодня говорит Медведев, подразумевает уничтожение вот этих самых высших классов чекистов, кагибистов, и всех тех, кто живет на Рублевке или живет где-нибудь в районе Парижа. Если люди это не понимают, такие как политические исследователи, они просто не понимают, в какой стране они живут.
Спасибо, Александр. Да, 5 секундочек, прежде чем вы, Алексей, ответите, я еще приведу мнение относительно вот этих вот прогнозов на основании анализа этой ситуации. Самые разные прогнозы, но на самом деле вопрос все ставят один и тот же. И политологи, является ли вот эта инертность людей, инертность россиян политическая, скажем так, да, признаком стабильности в обществе, или это угроза будущему? То есть является ли это предпосылка к тому, что как бы таким признаком того, что намечается. Вот пишет Дмитрий Савин, политолог, на страницах интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад». Он пишет: «В ближайшие годы, полагает, и 5 лет по всему пространству Российской Федерации мы будем видеть распад экономики, радикальное ослабление власти, поверх всего этого цунами народной ненависти по отношению ко всему, что исходит из Кремля. В этой ситуации любой враг издыхающего режима будет восприниматься народом как альтернатива существующей кошмарной реальности». Конец цитаты. Ну, что вы скажете, Ольга Валентиновна?
Ну, я скажу, во-первых, что инстинкт самосохранения у властной элиты никто не отменял, и, по крайней мере, какую-то подушку безопасности в плане социальных программ они все равно будут вынуждены реализовывать, нравится это власти или не нравится. Вопрос в ресурсах, да, мы в течение фактически 6 лет сидели на нефтяной игле, получая сверхприбыли благополучно в стабфонд, и все, что с этим связано, утратили за один год, когда фактически спонсировали банки, которые не желали терять свою сверхприбыль, но я полагаю, что власть в дальнейшем будет действовать более осмотрительно. Это, во-первых, и, во-вторых, что касается, опять же, булыжника оружия пролетариата, для того, чтобы... Во-первых, по поводу стабильности. Надо очень четко понимать, что стабильность – это не равновеликая величина. То есть, возможно, ситуация со стабилизацией экономической, социальной, политической, которая формирует устойчивую систему отношений, которая, в принципе, скажем так, устраивает значительную часть населения, и, возможно, ситуация стабильности, которая превращается в косность режима, которая препятствует уже развитию. Ну вот пока, я так понимаю, до второй точки мы все же не дошли. Что касается булыжника орудия пролетариата, то понятно, что в данном случае не хотелось бы столкнуться с ситуацией толпы, которую ведут не очень грамотные люди, и, собственно говоря, не очень хотелось бы оказаться в ситуации, когда... ситуацию в стране будут контролировать люди с деструктивными настроениями.
Да, Георгий, Георг из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый.
У меня вопрос к Алексею и к Ольге. Если можно, сначала к Алексею. Я бы хотел вот понять одно. Сегодня вот выступал представитель ведомства господин Чурова, сказал, что ОБСЕевские, так сказать, параметры для нас не подходят, мы пошли дальше. И вот в связи с этим вопрос, не кажется ли вам, что рост вот таких настроений абстенционистских, да, нежелание голосовать в том числе, они как раз показатель того, что народ мудрее правителя, он просто понимает, что его кидают и не хочет участвовать в легитимизации этих нечестных, несправедливых и так далее выборов. А вопрос к Ольге такой, вот вы говорите, что как бы у власти есть некий элемент самосохранения. Да, вы правильно сказали, что та подушка безопасности, которую либералы на службе власти накопили, она уже исчерпана. И вот в связи с этим вопрос такой, то есть откупаться нечем будет, а вопрос в связи с этим такой, поскольку, на мой взгляд, все идеологии были здесь за 20-е, начало 21 века дискредитированы, остается только, к сожалению, идеология национал-социализма. А в этом случае, и социологический опрос это показывает, мне кажется, что большинство великороссов может эту идеологию поддержать.
Ну, Алексей, ответите, да?
Я не согласен с тем, что у нас вот в этом вопросе народ мудрее, хотя что называют слово мудрее? Вот то, что ранее говорила Ольга Валентиновна по поводу рационализации своих затрат, вот это верно. Да, действительно, если люди видят, что пришел на выборы, не пришел на выборы, результат один – то, конечно же, легче сэкономить эти там час-полтора времени на то, чтобы в воскресенье выйти на выборы и проголосовать. люди на эти выборы не идут. Но это неосознанный выбор, это выбор несознательный, который происходит как-то так, вот вроде как надо сходить, а вот день наступает, и появляются более важные дела, человек не идет голосовать. Проблема, я бы вот хотел вернуться к вопросу Александра предыдущего. Он произнес важное слово, когда вот говорил о вероятном этом булыжнике пролетариата, он произнес важное, очень ключевое, я считаю, слово «всех». Он говорит, всех на Рублевке, всех во власти. Вот это важнейшая ошибка, которую мы себе позволяем. Потому что те люди, которые занимаются мошенничеством, они всегда находят возможность остаться в тени, при этом подставляя других. То есть, когда сейчас идет такая атака на богатых, успешных, благополучных, то у нас всех, вот я говорю ключевое слово «всех», всех объединяют вместе. И тех, кто добился успеха, потому что он сумел организовать производство, он сумел внедрить какое-то новшество, он сумел хорошо вести свое дело, но вот их предлагают сейчас вместе с жуликами, вместе с теми, кто действительно виноват в наших бедах, выкинуть вообще, значит, всех собрать в кучу и отобрать у них собственность. Вот до тех пор, пока мы не поймем, что нельзя говорить обо всех вместе, что надо разделять и дать возможность людям самим разделиться на те сообщества, которые соответствуют их ориентациям, мы не выйдем из тупика. И все остальные разговоры, которые в том числе мы сейчас ведем, они, к сожалению, ни к чему не приведут.
Так, ну я отвечу на второй вопрос по поводу перспектив идеологии национал-социализма. Во-первых, этот вопрос нужно очень четко разделить на два момента. Возможно ли, в принципе, да, возьмем такую фантастическую ситуацию, чтобы власть предлагала эту идеологию? Первый момент. И второй момент. Возможно ли, чтобы население взращивало в себе национал-социалистические идеи? Значит, что касается второго момента, то, опять же, данные опросов вот у нас в Петербурге показывали, что достаточно неблагополучное время рубежа 90-х, 2000-х годов, когда, в принципе, экономика не позволяла людям вести, поддерживать достойный уровень жизни, количество людей с националистическими настроениями не превышало 2%. К середине 2000-х вот этого десятилетия доля этих людей где-то выросла до 6%. Вот это достаточно большой показатель, но я говорю не о национал-социалистах, а именно о тенденции, да, да, к таким националистическим идеям. Но, тем не менее, вот этот вот показатель, он стабилизировался. С 2005 года до сегодняшнего дня он не повышался. У нас нет никаких оснований считать, что люди, которые, собственно говоря, имеют историческую память, исторический опыт, связанный с борьбой с фашизмом, в итоге массовым образом будет эту идеологию поддерживать. Что же касается возможности национал-социалистов, социализма как государственной идеологии. Но это вообще напрочь вещь невозможная, поскольку если вот если оценивать реальную политику, то скорее власть будет ориентироваться на поддержку религиозных институтов, то есть будет доминировать принцип лояльности власти, и тема национализма, она подниматься власти тоже не будет никоим образом.
Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Уважаемые господа, любая критическая масса под названием народ, она формируется в критические моменты. Это как когда была 17-й год революция, война 41-го года. Потом эта критическая масса спадает. Вот вы говорите народ, но сейчас ведь народа нету. Есть цель власти. Остаться у власти. Но стабильности никакой нет, потому что эта стабильность, в этой стабильности нуждается так называемая воровская элита. Вот эта воровская элита, она приведет к власти, понимая слабость обороноспособности страны, другие военные силы, чтобы удержаться у власти. Но сейчас ситуация такова, что из любого социально опасного отверстия выскочит черт, как из табакерки. И так же, как когда Ленин вскочит на броневичок. Такая ситуация реальна. А то, что вот вы, как интеллигенция, все время пытаетесь обслуживать интересы власти, это прослеживается во всех ваших выступлениях в ряде лет, это просто вызывает ненависть у населения. Но ведь понимаете, оно понимает то, что вы защищаете свои шкурные интересы.
Спасибо, Георгий. Да, ну это, конечно, такое обвинение. Мы, как интеллигенты, принимаем на себя, видимо, я думаю, что вполне справедливо в ответственности за тех интеллигентов, которые действительно постоянно выражает интересы.
Это мой адрес.
Ваш адрес, да, разумеется, Алексей. Да. Алексей из Москвы, пожалуйста.
А, здравствуйте. Я вот хотел бы вернуться вот к вашей раскладке по поводу 70%, которым необходима забота государства. А вам вот не кажется, что мало того, что у нас вот, по крайней мере, 70 лет была отрицательная генетика, да, в чистом виде, вы еще потакая вот этим 70% гробите просто те 6. Потому что в результате этой политики, да, вот люди с мозгами, вот просто нет точки приложения, как это в деньги конвертировать.
Ольга Валентиновна, ответьте, пожалуйста, у нас буквально одна минутка, и заодно подведете итоги программы. Ну, или хотите по 30 секунд, пожалуйста, вы и Алексей.
Я думаю, что по 30 секунд это будет справедливо. Так, ну, я так подозреваю, что вот если эти 6% действительно обладают интеллектом, и инициативой, и готовы брать ответственность на себя за собственные жизни, то никакая власть им не может быть помехой.
Алексей?
А я коротко скажу, что та политическая программа, которую я все пытаюсь как-то донести, пропагандировать, она состоит в том, чтобы эти 6% имели возможность, выйдя из-под юрисдикции ныне действующего правительства, создать свое правительство, выстроить и не одно, а несколько, чтобы была конкуренция между ними, и выстроить отношения с правительством, опекающим зависимых граждан, честные, равноправные отношения. И тогда эти 6% будут иметь вес не меньше, чем 70% пассивных граждан.
Спасибо, Алексей. А я приведу мнение наших постоянных слушателей, майоров. Это не признак стабильности, они говорят по поводу ситуации с политической пассивностью населения. Катастрофа остается под вопросом. Наверное, большинство из нас поняли, что население, что от населения ничего не зависит. Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор журнала «Политекс», профессор Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Попова и политический психолог Алексей Шустов. Вел программу Виктор Айзенков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Обзор фестиваля сезона Станиславского. Книга «Сухопутные линкоры Сталина». Дом ветеранов сцены в Петербурге. А ВОЗ и ныне там. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Все больше погибших, все больше подозреваемых.
Комментарии экспертов.
Нобелевская премия мира переживает кризис концепции. Мнение политолога Андрея Пиантковского.
Право автора.
Как вы пишете вдвоем. Писатель Александр Генис, памяти писателя Петра Вайля.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.